Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. Сегодня в Минске состоится очередное заседание контактной группы по выполнению Минских соглашений. В самом Донбассе сепаратисты продолжают обстрелы украинских позиций. Специальный корреспондент Радио Свобода о ситуации на востоке Украины и о процессе обмена пленными. Россия зря подозревает весь мир в заговоре против нее. Декоммунизация по-украински непродуктивна, а по-настоящему понять прошлое можно, только выйдя за пределы национальных границ. Интервью с американцем Тимоти Снайдером, одним из самых авторитетных современных западных историков, специализирующихся на странах Восточной Европы. Следующими целями Путина могут быть и Казахстан, и Азербайджан, и страны Балтии. Интервью с оппозиционным политиком Гарри Каспаровым. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении так называемый законопроект о забвении, согласно которому граждане получат право удалять информацию о себе из поисковых систем в интернете. Сегодня в Женеве состоится чрезвычайное заседание Всемирной организации здоровья, посвященное вспышке коронавируса МЕРС в Южной Корее. И новый конфликт внутри партии власти накануне сентябрьских региональных выборов в российских регионах. В Амурской области «Единая Россия» сделала ставку на 34-летнего Александра Козлова, который по итогам голосования может стать одним из самых молодых российских губернаторов. У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте! Сегодня в Минске, как ожидается, состоится встреча участников трехсторонней контактной группы по выполнению Минских соглашений, на которую приглашены и представители самопровозглашенных народных республик. Предыдущая встреча была фактически сорвана представителем России, после чего последовала атака сепаратистов на контролируемое украинскими войсками село Марьинка. Атаки на Марьинку не прекращаются и по сей день. Сложно говорить о полном прекращении огня и на других участках линии разграничения. Об этом мне рассказал специальный корреспондент Радио Свобода в зоне АТО на востоке Украины Антон Наумлюк. Антон, после атаки на Марьинку часто говорят об обострении военной ситуации в зоне конфликта. Насколько, по вашему ощущению и по словам ваших собеседников, справедливо это суждение сейчас?
Ну, обострение как такового не наблюдается. Обстрелы в районах, где они продолжались все это время без остановки, это Пески возле Донецка, это Широкино возле Мариуполя, они так и продолжаются. Жертвы среди мирного населения практически каждый день тоже присутствуют. Есть жертвы среди военнослужащих ВСУ. У меня только сегодня было двое раненых в секторе М, в районе Мариуполя. Один подорвался на мине, один был ранен из стрелкового вооружения. Оба сейчас в больнице. Обстрелы продолжаются и в других местах, но они не носят такой вот массированный характер полномасштабной атаки, как это было, например, во время инцидента в Марьинке. Все главы администрации и Донецкой, и Луганской, ну, достаточно оперативно сообщают об инцидентах, которые происходят в секторах, которые им подведомственны, проводят брифинги. Поэтому информация, в общем-то, ну, достаточно полная приходит и журналистам, и общественникам, волонтерам, которые за ней следят.
Вчера в Донецке состоялся, ну, относительно большой для этого города митинг местных жителей, которые требовали от сепаратистов прекратить обстрел украинских позиций из жилых кварталов, где, собственно, находятся их квартиры, из-за того, что ответным огнем вооруженных сил Украины эти квартиры подвергаются разрушениям. Признают ли сами украинские военные, что они действительно вынуждены вести ответный огонь, в том числе и по жилым кварталам, потому что оттуда по-прежнему по ним стреляют сепаратисты?
Для понимания ситуации нужно представлять себе, что территория Восточной Украины и там, где ведутся военные действия, это практически полностью заселенная территория, то есть там нет каких-то полей для того, чтобы вести боевые действия там. Если ведутся боевые действия, и тем более с применением артиллерии или минометов, то в любом случае будут подвергаться риску жилые массивы. От этого здесь не уйти. То есть если действия вообще ведутся, значит, в любом случае будет страдать мирное население. Свидетельство о том, что сепаратисты устанавливают боевые комплексы на жилой территории, тем более в таких объектах, как детские сады, школы, такие свидетельства есть и у переселенцев, с которыми я общался в Краматорске. Ну и, как мы видим, свидетельство самих жителей Донецка. Военнослужащие ВСУ, по утверждению их командования, отвечают на удары сепаратистов. И очевидно, что попадают в том числе в жилые районы, в которых производят обстрелы сепаратисты. Это здесь никто не отрицает, но и Понятно, что это неминуемо. Невозможно попасть мимо, если здесь один городок переходит в другой городок. Здесь можно ехать там из Краматорска в Луганск, и ты постоянно будешь перемещаться из одного поселка в другой.
Вы сказали о переселенцах. По сравнению с прошлым разом, когда вы были в Краматорске, в городе, куда довольно большой поток беженцев из оккупированных территорий направляется, по сравнению с прошлым разом, больше или меньше стало вот этих людей, как вам кажется, посмотрев на то, что сейчас происходит в Краматорске?
В настоящее время, вчера данные, которые я получил, зарегистрировано в Краматорске 45 тысяч вынужденных переселенцев. Из них 4300 – это дети, то есть молодые люди до 18 лет. Их стало, всего переселенцев стало немного больше, но их число в любом случае ограничено физическими возможностями обеспечения их всем необходимым. Сейчас лето, и стало легче обеспечивать людей в центрах, которые организованы для них в западных областях. Например, только позавчера были из Краматорска отправлены 80 детей, вынужденных переселенцев, отправлены в детские лагеря в Ровенской области, которые пробудут там месяц, будут общаться с психологами, им будет оказана реабилитационная поддержка. Такие отправки в западные области вынужденных переселенцев, они здесь, ну, по факту, они массовый характер носят. Поэтому все-таки здесь при фронтовой зоне их меньше стало, но общее число, вот оно не меняется, оно все равно большое.
Одним из пунктов Минских соглашений, которые сегодня вновь будет обсуждать контактная группа в Минске, является обмен пленными. Как происходит этот процесс?
Помощник заместителя министра обороны Василий Будик буквально вчера описывал мне и технические процессы, и как сопровождается обмен пленными из той и с другой стороны. В общем-то, эта система военной дипломатии, как он ее назвал, она носит исключительно мирный характер, то есть это процесс, который противопоставляется вооруженным действиям. Всего на данный момент, по его словам, на территории оккупированной, неконтролируемой украинской властью, находится до 200 военнопленных ВСУ и где-то еще человек 200 гражданского населения, которые также взяты в плен или задержаны, можно говорить иначе. Обмен происходит всегда на территории сепаратистов, они сюда, на украинскую территорию, не выезжают. Обмен носит очень личный характер, то есть буквально по каждому приходится договариваться и решать, на каких условиях будет производиться. Например, только позавчера были спасены двое волонтеров, даже не военнопленных, а двое волонтеров, одна девушка из Краматорска, которые были задержаны и оставлены насильно на территории сепаратистов. По словам Будика, есть некоторые силы, которые, я имею в виду среди руководства ДНР, ЛНР, которые заинтересованы в уменьшении градуса напряженности и вообще в прекращении конфликта. Они идут навстречу группе, которая занимается обменом пленными. Они находят этих пленных среди формирований, из которых состоят военные силы, например, ДНР. Они их находят, они их вытаскивают из подвалов, они перевозят их в Донецк и Луганск, там, где содержатся военнопленные концентрированно, и куда украинские силы могут привести там питание, медицинскую помощь оказать. Вот. И только оттуда уже гораздо легче пленных привести на обмен. При этом есть также некоторые силы в ДНР, ЛНР, которые, по словам Будика, не заинтересованы в том, чтобы конфликт прекращался. Здесь, в Краматорске, вот я получал свидетельство о том, что обстрелы и минометные обстрелы, и артиллерии ведутся по позициям и украинским, и по позициям сепаратистов. Объяснить такие действия сами руководители, например, которые приезжают на обмен пленными, объяснить такие моменты они не могут. Василий Будик рассказывал, как он спрашивал после боя в Марьинке, что же это было, потому что сепаратисты понесли очень большие потери по украинской статистике около 200 человек, и это потери, которые, по его мнению, были совершенно бесполезны, то есть сам бой был бессмысленный, на что ему было отвечено, что в ситуации разбираются, до сих пор они сами понять не могут, как так произошло, что наступление произошло без согласования и без каких-то санкций. Он подозревает, и многие здесь в Украине, среди руководства ВСУ, подозревают, что это российские кураторы, которые которым невыгодно прекращение вооруженного противостояния. Но свидетельство этого все равно получить пока не удастся.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» в зоне АТО на востоке Украины Антон Наумлюк. Продолжаем программу «Время свободы. Интервью». Россия зря подозревает весь мир в заговоре против нее. Декоммунизация по-украински непродуктивна, а по-настоящему понять прошлое можно, только выйдя за пределы национальных границ. Американец Тимоти Снайдер – один из самых авторитетных современных западных историков, специализирующихся на странах Восточной Европы, известен своими неординарными подходами к историческим и политическим проблемам этого региона. Начать с того, что значительную его часть он, напоминая о недавней Новато «Кровавые земли». О происхождении этого названия, западном и восточном проектах для Украины и о том, могут ли русские и восточноевропейцы иметь общий взгляд на свое прошлое и настоящее, Тимоти Снайдер рассказал моему коллеге Ярославу Шимову.
В своей книге «Кровавые земли» вы пишете о грандиозных трагедиях, которые пережили страны Восточной Европы – Польша, Украина, Литва, Белоруссия и западные регионы России в середине прошлого века. Возникает ощущение, что у этих кровавых земель, как вы их называете, действительно мрачная историческая судьба – веками быть объектом имперской экспансии своих западных и восточных соседей. Можно ли рассматривать нынешний конфликт на Украине в контексте исторического противостояния России и Запада? Или логика истории все-таки изменилась?
The book is not so much about Russia and the West.
Думаю, дело не в России и Западе, ведь и советский проект был в какой-то мере западным. Он был направлен на модернизацию огромной отсталой страны. Книга «Кровавые земли» не посвящена России и Западу. Она скорее о двух, назовем это так, колониальных проектах. Советский проект подчинял себе определенные территории и насилием загонял их население в светлое будущее. Нацистский проект делал то же самое, но загонял покоренные народы в рабское прошлое. Специфика того региона, который я назвал Bloodlands, кровавыми землями, в том, что он в короткий промежуток времени оказался под воздействием обеих этих систем. Так что, повторяю, дело не в соперничестве Запада и России, а в том, какие социальные проекты соперничают на данных территориях. Поэтому сегодняшние события я рассматриваю несколько иначе. Европейский Союз – это путь в обратную сторону от колониализма. Европейский Союз относится ко всем своим членам как к равным. Те, кто вступает в ЕС, получают определенный набор прав, доступ к единому рынку и так далее. Это проект, который сейчас предлагает Запад, и он очень сильно отличается от того, что Запад предлагал региону, о котором мы говорим ранее. В то же время проект, который предлагает сейчас Россия, тоже другой. Это не советская модернизация, как бы к ней ни относиться. Это нечто другое. Мир рассматривается теми, кто правит сегодня Россией, как соревнование отдельных государств, в результате которого выясняется, кто сильнее, а кто слабее. Именно поэтому такой проект враждебен идее независимости Украины. Ведь Украина заведомо слабее России. Значит, она по такой логике должна находиться по отношению к ней в подчиненном положении. Этот российский проект противостоит также и Евросоюзу, который рассматривается как упадочный и ошибочный по своей сути, потому что правильный мир – это мир государств-соперников. Так что здесь можно найти какую-то параллель с моей книгой. Есть два соперничающих проекта для региона кровавых земель. Один западный, другой восточный. Но это совсем другие проекты, чем те, что были в 30-40-х годах. И главная разница в том, что при всей драматичности ситуации на Украине, при том, что мы наблюдаем вторжение на ее территорию, Украина все-таки может сама выбирать то, что ей ближе.
Продолжим украинскую тему. Как и каждый национальный проект, украинский предполагает определенное осмысление, версию своей национальной истории. Недавно на Украине были одобрены законы о декоммунизации, предполагающие запрет советской символики, внесение соответствующих изменений в топонимику и тому подобное. Вы не раз бывали на Украине, общались и с украинскими историками, и с обычными людьми. Вам не кажется, что такого рода акты, узаконивающие определенную версию истории, могут увеличить и без того немалое напряжение в украинском обществе?
Я хотел бы подойти к этой проблеме несколько иначе. Украинскую национальную идентичность не выстраивает государство своими законами. Эта идентичность – результат культурного и исторического опыта народа. Но еще более важным, чем прошлое, пусть даже недавнее, здесь является настоящее. В случае с Украиной – политический опыт Майдана и опыт борьбы с российской агрессией. Эти два фактора консолидировали то, что было уже в обществе, а именно расширили число тех, кто считает себя частью украинской нации, как нации политической. Нация – продукт опыта, а опыт законами не предписывается. Что бы кто ни думал об этих законах, сами по себе они украинскую идентичность в какую-либо сторону не изменят. Кстати, я хотел бы сказать, что мне лично любые законы об исторической памяти не нравятся, даже немецкие. Они касаются идей. А мне кажется, что если вы насильственно изымаете какую-либо идею из пространства публичной дискуссии, то тем самым компрометируете принцип свободного обмена мнениями, важнейшую норму гражданского общества. И если вы приняли какой-то закон, касающийся истории, то добьетесь лишь того, что ваши соседи примут собственный такой закон, который окажется еще хуже вашего. Я против таких вещей. В случае же с Украиной проблема не национальная идентичность. Проблема там государство, административное управление. Я несколько обеспокоен тем, что, принимая законы, касающиеся истории, украинское государство идет по неверному пути. Ни культура, ни история – главные проблемы Украины. Перед государством там стоят куда более серьезные задачи. Борьба с коррупцией, с олигархией, формирование нормально работающей бюрократии и, конечно, правового порядка.
Если говорить об исторической памяти, то здесь дело касается не только Украины. Российские власти сейчас пропагандируют концепцию памяти о Второй мировой войне, которую можно назвать неосоветской. В соответствии с ней СССР не просто главный победитель в войне, но победа над нацизмом как таковая во многом обнуляет очевидные преступления сталинской диктатуры. Эта концепция входит в понятное противоречие с теми оценками военного прошлого, которые распространены в соседних с Россией странах. Как с этим быть? Эта война нарративов неизбежна? Может быть, она даже нормальна?
Между Россией и ее соседями масса различий не только в том, что касается исторической памяти. Но ведь, скажем, у Польши и Литвы тоже не одинаковое восприятие Второй мировой. Но в Польше и Литве доступ к архивам свободен, историки могут говорить все, что хотят, никто не ставит на них клеймо фальсификаторов. Они могут обмениваться мнениями, спорить на конференциях. Это не означает, что они неизбежно приходят к согласию, но это значит, что дискуссии об исторических проблемах выходят на более высокий уровень. Если не находится компромисс, то, по крайней мере, находится способ, модус самой дискуссии на исторические темы, причем не только в национальных, а в европейских рамках. Дело не в том, что в России мыслят об истории по-другому. Это я соглашусь с вами. Само по себе совершенно нормально. Американцы и канадцы тоже оценивают по-разному многое в своей истории. Специфика России в том, как власти пытаются установить монополию на историю. На ее интерпретации используют само понятие «фальсификация», а под ним подразумевается любая точка зрения, входящая в противоречие с теми взглядами на историю, которые разделяет правительство в данный момент. И эти взгляды, кстати, могут совершенно не совпадать с тем, что власти говорили вчера, и что они же будут говорить завтра. Причем дело не ограничивается критикой враждебных взглядов на историю. Идет активная пропаганда взглядов правильных. Известный пример – недавний документальный фильм российского телевидения о том, что в 1968 году в Чехословакии готовился вооруженный переворот, и советское вторжение было способом предотвращения западной агрессии. При этом российские власти оправдывают агрессию, совершенную СССР, в таких терминах, которые даже советская пропаганда того времени себе не позволяла. Или другой пример. После того, как возник Советский Союз, большевистская пропаганда никогда не подвергала сомнению существования Украины. У них была своя определенная концепция советского государства, в котором Россия и Украина существуют бок о бок. Нынешняя российская пропаганда куда более радикальна. Там то и дело встречаешься с попытками идти вглубь веков, чтобы доказать, что никакой Украины, по сути, никогда не было. В результате мы не можем говорить только о разнице исторических нарративов, поскольку дело упирается в то, что в России иная политическая система, которой нет у большинства ее соседей, и она манипулирует исторической памятью.
А если представить себе возможность серьезных политических перемен в России в будущем, кажется ли вам реальным возникновение каких-то общих взглядов и подходов к историческому прошлому у россиян и жителей того региона, который вы назвали «кровавыми землями»?
Да, я думаю, это возможно. Не сегодня, не завтра, даже, наверное, не через 5 лет, но возможно. Ведь у России на самом деле очень много общего с ее соседями. Особенно Украиной, Белоруссией, да и Польшей в определенной мере. Можно иметь историческое сознание, не замкнутое жестко в национальных рамках. Возьмите поляков и украинцев. У них исторически очень непростые отношения. Но теперь в Польше и Украине все больше распространяется иной подход к истории, как к общему опыту. В частности, если говорить о середине 20 века, возникшему в результате воздействия большевизма и нацизма. Россия это тоже затрагивает, пусть и несколько иначе. Это огромная страна, и история связана также и с Азией. Там много того, чего нет в истории Украины, Белоруссии или Польши. Но и там есть опыт этих исторических травм, сталинизма и национал-социализма. Страдания людей в блокадном Ленинграде похожи на муки голодавших на Украине. Разрушенные во время Второй мировой войны русские города, чем они принципиально отличаются от превращенной в руины Варшавы? Способы сблизить восприятие истории есть, но для того, чтобы это случилось, нужно понимание простой вещи. История, как и жизнь, не ограничивается опытом одного народа или страны. В нынешней России, однако, подход к истории примерно такой. Вот российская история, а вот все остальное. История всеобщего заговора против России. Это очень простая и, по-своему, элегантная интерпретация, но она имеет мало общего с реальной историей. Потому что в действительности история не терпит границ, ведь ее создает вся совокупность народов, обществ, порой с очень непростыми отношениями между собой. Россия сложнейшая, интереснейшая страна, там много отличных историков. В российских архивах масса любопытнейших материалов, которые еще предстоит изучить. Так что мой ответ на вопрос о возможности новой истории России и ее соседей положительный.
Предмет истории прошлое, однако изучают его и для того, чтобы понять, как это прошлое определяет настоящее и будущее. Поэтому спрошу как раз об этом. Насколько, на ваш взгляд, нынешний украинский конфликт определит будущее России и ее соседей? Можно ли говорить о том, что на востоке Европы возникает новый железный занавес?
Не думаю, что речь идет о реставрации железного занавеса. Скорее, о перспективах самоизоляции России. Тут как раз многое зависит от интерпретации истории. Если вам непрерывно говорят, что вся история вашей страны на протяжении тысячи лет была непрерывной борьбой с заговорами против этой страны, вы вряд ли будете открыты к сотрудничеству с остальным миром. Ведь смысл нынешней российской пропаганды именно в этом. Все злоумышляют против России, а Украина — лишь орудие этого всемирного заговора. Я не очень озабочен возможным появлением нового железного занавеса, а скорее тем, что Россия создает ситуацию, из которой прежде всего ей самой будет трудно выйти. В этом смысле Россия — предмет большего беспокойства, чем Украина. Конечно, сейчас страдания людей на Украине куда более значительны. Россия, возможно, потеряла в ходе этой войны несколько сотен, может быть, уже и тысяч солдат. Украина — не только тысячи солдат, но и тысячи гражданских лиц. Там 2 миллиона беженцев и так далее. Но на Украине, по крайней мере, появляется свободное общество. Есть выборы, есть ожесточенные споры буквально обо всем, есть надежда. В долгосрочной перспективе России придется труднее, чем Украине.
С американским историком Тимоти Снайдером беседовал Ярослав Шимов. Украинский вопрос в центре внимания и на проходящем сейчас в польском Вроцлаве глобальном форуме, где собрались политики, дипломаты, бизнесмены, представители СМИ и общественные активисты для обсуждения наиболее важных проблем, связанных с экономикой, безопасностью и демократическими ценностями. Одним из участников форума стал бывший чемпион мира по шахматам, оппозиционный политик Гарри Каспаров. В интервью корреспонденту белорусской службы «Радио Свобода» Франтишку Вечерку Каспаров рассказал, какие страны, по его мнению, могут быть следующей целью Путина после Украины и почему стабильность санкций против России важнее их усиления.
Считаете ли вы сейчас, что Запад должен дать оружие украинской армии?
Ну, я считал это не только сейчас, а уже давно. Я выступал в американском сенате, поддерживаю эту позицию. На самом деле, это в некоторой степени можно считать выполнением обязательств, которые взял на себя Запад в лице Клинтона и Мейджора в 1994 году, подписав Будапештский меморандум. Украина разоружилась, отдала ядерное оружие взамен как бы территориальных гарантий со стороны, естественно, России и Америки и Великобритании. Обеспечить Украину по тем скромным запросам противотанковые ракеты, там какое-то еще вооружение совершенно очевидно оборонительного характера, это не только укрепление обороноспособности украинской армии и, соответственно, повышение цены агрессии для Путина. Это еще очень важный психологический месседж. То есть, на самом деле, сегодняшняя проблема не в том, что санкции слабы, а в том, что Путин не считает, что это серьезно. То есть, и в данном случае он добивается успеха, убеждая российскую элиту и российское, там, тот же российский средний класс, что все эти меры западных правительств, они просто сделаны как под давлением общественности, но никто не собирается вступать в открытую конфронтацию. Покер. В этой игре, в отличие от шахмата, в общем-то, сила, как говорится, вашей позиции, в данном случае карт, которые у вас в руках, важна, но не является критичной, потому что вы всегда можете это компенсировать напором, блефом, то есть, и, соответственно, как бы психологически задавив оппонента. Путин удачно пользуется вот той слабостью, которая образовалась на Западе в результате вот практически 25 лет вот такой расслабленности политической. Запад просто не готов сегодня в лице своих лидеров, да и вообще в лице тех, кто голосует за них, к серьезной конфронтации. И поэтому Путин нагло блефует. Ясно, что сегодняшняя Россия — это не Советский Союз, не Сталинский Советский Союз, не даже Брежневский Советский Союз. Это страна, которая, в общем, располагает ядерным оружием, но ничем другим уже, в отличие, скажем, от СССР 30 лет назад или 60 лет назад, как бы похвастаться не может. То есть Россия сегодня, ну, может быть, единственное, что это лоббистская поддержка на Западе, которой не было раньше. То есть Путин много лет вкладывал деньги в создание вот этой инфраструктуры своих сторонников, как в политических кругах, в журналистских, так, естественно, конечно, в бизнес-сообществе. Эта ситуация, она, в общем, не будет находить разрешения, пока Запад не продемонстрирует политическую волю. Вот сегодня важно даже не усилять санкции, а четко зафиксировать, что эти вещи взаимосвязаны. Пока Россия продолжает поддерживать конфликт в Восточной Украине, фактически просто продолжая агрессию там, пока Россия продолжает оккупировать Крым, пока Россия продолжает свою агрессивную политику провоцирования стран НАТО, нарушая их воздушное пространство и территориальные воды. Все это в комплексе будет приводить к сохранению и, соответственно, ужесточению санкций. То есть Запад будет рассматривать эту ситуацию как бы вот в этой динамике, и пока Россия не вернется к статус-кво до начала 2014 года, никакой отмены санкций, никакого как бы потепления в отношениях быть не может. То есть на сегодняшний день внятный месседж со стороны Запада, что путинская Россия не будет приниматься в свободный мир, то есть она будет являться изгоем. Пока этого месседжа нет. И поэтому российская бизнес-элита, и российская политическая элита, и военная элита, и российский, в общем, средний класс, они все считают, что это временные трудности, перетерпим. Вот как бы Путин забрал Крым, и, в общем, все ему как сходило с рук, так и будет сходить с рук.
Беларусь может быть следующей?
Может быть и Беларусь, и Казахстан. Нюанс в том, что Путин явно имеет вот это тактическое преимущество, что он может нанести удар где угодно. Пока проблема в том, что свободный мир, Америка и Европа, не готовы к отражению как бы новых атак. То есть, как бы они вот зациклились на этой ситуации. Донбасс там, значит, вот есть угроза Мариуполю, в принципе. На самом деле, возможно, разные варианты. Возможно, какая-то там белорусская операция. То есть, не надо забывать, что есть еще южное направление. Там Грузия, Азербайджан. То есть, не просто так Алиев боится уже там собственной тени. Есть Эстония с Нарвой, есть север Норвегии, между прочим. Там тоже концентрация войск идет. Цель Путина же не обязательно завоевывать. Что-то. Цель Путина – разрушить существующий порядок, при котором ему очень трудно добиваться каких-то тактических преимуществ. То есть ему нужен хаос, ему нужна ситуация, когда действующие на сегодняшний день институты будут дискредитированы. А, соответственно, как бы любая операция такой гибридной войны, пусть даже с минимальным успехом, в любой стране НАТО, она будет означать, что НАТО перестает, ну, в отсутствии реакции, естественно, НАТО жесткой, она будет означать, что Путин добился нового внешнеполитического успеха.
А как вы относитесь к идее западных лидеров, что нужно поддержать Лукашенко, чтобы защитить белорусскую независимость от Путина?
Ну, смотрите, во времена холодной войны как бы была, значит, сукин сын, наш сукин сын. То есть, на самом деле, проблема Запада сегодня не в том, что они могут решить, что делать с Лукашенко. Проблема в том, что они по-прежнему не воспринимают Путина как вот стратегическую угрозу. То есть, раз это это стратегическая угроза, надо реагировать стратегией. Если эта стратегия будет вписана, и если в ней будет сказано, что действительно надо, это можно рассматривать, но это должен быть план. Путин, в принципе, занимается выживанием сейчас. То есть его стратегическая угроза, то, что он диктатор, который работает в тактическом режиме выживания. У него нет долгосрочных планов, он поэтому может себе позволить, вот удар нанес, выжил сегодня, и хорошо, завтра посмотрим. Он все равно переживает всех политических лидеров, потому что они приходят и уходят, а он там постоянно сидит. Поэтому нужен план, который бы четко зафиксировал. Обама, ушел Обама, пришел другой, то есть сменилось правительство здесь. То есть Запад имеет план, и любой российский путинский министр, путинский генерал, путинский олигарх, они понимают, что это уже серьезно долго. Когда это будет сделано, тогда можно и про Лукашенко поговорить.
С Гарри Каспаровым беседовал корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Франтишек Вечерка. Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы. Интервью». Переходим к сегодняшним российским новостям. Государственная Дума России сегодня рассматривает в первом чтении так называемый законопроект о праве на забвение. Согласно этому документу, граждане получают право добиваться удаления из поисковых систем информации о них, которая, по их мнению, является недостоверной, неактуальной или распространяемой с нарушением законодательства. Предполагается, что судебное решение в этой ситуации не потребуется. Поисковые системы должны будут сами решать, верить пользователям или нет. Законопроект вызвал неоднозначную реакцию со стороны интернет-компаний и общественных наблюдателей. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова.
Инициатива этого законопроекта принадлежит четырем депутатам: Алексею Казакову из «Справедливой России», Ольге Казаковой из «Единой России», Леониду Калашникову от КПРФ и Вадиму Деньгину от ЛДПР. По задумке депутатов, поисковые системы должны будут удалять из выдачи ссылки, ведущие на недостоверную информацию, на информацию, распространяемую с нарушением законодательства, и на достоверную информацию, но о событиях, которые произошли более 3 лет назад. Депутаты считают, что подобный закон даст гражданам механизм для того, чтобы они смогли защититься от недостоверной информации. Человек имеет право быть представленным в интернете так, как он считает нужным, говорит один из авторов инициативы Вадим Деньгин. При этом подразумевается, что граждане могут обращаться к операторам поисковых систем напрямую, без решения судов. И только в случае, если поисковик откажется удалять ту или иную ссылку, гражданин в суде должен будет доказать свою позицию. 11 июня на заседании Комитета Госдумы по информационной политике этот законопроект был рекомендован к принятию в первом чтении. В этом же заседании участвовали и представители операторов поисковых систем. Им было предложено до 17 июня подготовить поправки к законопроекту. В понедельник компания «Яндекс» опубликовала свои замечания к инициативе депутатов. Юристы компании обращают внимание, в частности, на то, что законопроект в нынешней редакции нарушает конституционное право граждан на поиск и получение информации, а также возлагает на операторов поисковых систем несвойственные им функции. Подробнее о замечаниях «Яндекса» «Радио Свобода» рассказала пресс-секретарь компании Ася Мелкумова.
На наш взгляд, проект противоречит такому важному праву, как свободный доступ к информации. Это право закреплено в Конституции. И ограничение этого права, на наш взгляд, может навредить безопасности, здоровью людей. Простой пример. Допустим, вы пытаетесь найти информацию о компетентности врача, который вас лечит, адвоката, который оказывает вам услуги, или преподавателя в детском саду. Но они в силу этого закона могут ограничить доступ к каким-то ошибкам, к информации о том, что было у них в прошлом. При этом ни одна интернет-компания, ни Яндекс, ни Mail.ru, ни Google не сомневаются в праве человека на тайную частной жизни. Но мы обращаем внимание, что тонкую грань между общественно важной информацией и частной жизнью должен определять не интернет-поиск, а суд. Когда в Европе какой-либо гражданин, пользователь жалуется Гуглу на присутствие в результатах выдачи информации о его личной жизни, всегда проводится четкая граница, что является общественной информацией, что является неинформацией. И общественная информация не удаляется. Вот это важное базовое отличие европейского кейса, решения европейского суда от российского законопроекта. Еще один важный момент. Интернет-поисковики – это сложные технологии, математика, но не Следственный комитет. Нам предлагается удалять не просто информацию недостоверную, но еще неактуальную информацию более лет. Служба поддержки интернет-поиска не может определить, действительно ли эта информация должна быть удалена. Главное требование, главная просьба, если уж такой законопроект будет обсуждаться, то его нужно обсуждать обязательно о том, что только суд может определить, является эта информация недостоверной или нет.
Считает пресс-секретарь компании «Яндекс» Ася Мелкумова. Доцент кафедры телевизионных радио-интернет-технологий факультета журналистики РГГУ Максим Корнев рассуждает о необходимости этого законопроекта и о том, какие последствия он может иметь, если депутаты его примут.
Сам по себе закон, мне кажется, даже нужен, но не в таком виде. Во-первых, это нарушает некие конституционные представления о свободе доступа к поиску, к распространению и праву граждан искать, находить и использовать информацию. Второй момент – это общественный интерес. В данной ситуации могут быть манипуляции, связанные с информацией, могут быть злоупотребления. То есть здесь, насколько я помню, вопрос не о том, чтобы всю информацию убирать, а только по иску гражданина и в отношении информации, которая старше, по-моему, 3 лет, если она является достоверной. Убирать достоверную информацию из интернета – это вообще, конечно, за гранью. Недостоверную информацию – для этого у нас есть другие процедуры. Это суд, закон о защите чести и достоинства. Грубо говоря, инструменты для защиты человека от клеветы, недостоверной информации – они есть. И мы видели кучу исков к СМИ. Там. Другой вопрос, что здесь у нас крайними становятся поисковики. Предлагается убирать информацию из поиска, но никак не регулируется вопрос о источнике информации. То есть, почему бы тогда не сделать просто какую-то процедуру упрощенную для граждан, чтобы они могли решить вопрос с недостоверной или скверняющей информацией по отношению к самому ресурсу. У нас опять получается здесь поисковики крайние. На них возлагаются те функции, которые им не свойственны, должны там чуть ли не экспертизу проводить по информации, выявлять ее достоверность, недостоверность. Опять же, перекладывание с больной головы на здоровую, как говорится, или просто попытка кинуть эту проблему на другой уровень. Здесь всегда важен вопрос, кому это выгодно. Выгодно, естественно, тем, кто собирается в преддверии нового избирательного цикла как-то свою биографию подчистить, убрать острые углы. Раз. Два. Кто даже не стремится там в политику, но занимает какие-то важные общественные бизнес-позиции. Допустим, даже те же расследования, которые проводят ФБК, они, в принципе, достают на поверхность какие-то факты, которые через суд не очень-то интересно опровергать фигурантам, поскольку какие-то вещи могут быть вполне доказуемо очевидны. Поэтому им просто хотелось бы, может быть, убрать это из какого-то общественного поля. Но, опять же, это полумера, поскольку мы опять говорим о том, что мы вешаем все на поисковики всех собак, но при этом соцсети также остаются источником информации, в том числе и неприятной для фигурантов. Да? Другой вопрос, что, конечно, через поисковики проще собрать мини-досье на любого человека. Тогда возникает вопрос, если сейчас поисковики такая делается инициатива, то, наверное, следующими будут и соцсети. Этот законопроект на данном этапе проработки, конечно же, не в пользу граждан и не в пользу медиаиндустрии, не в пользу поисковиков. И за ним просматривается частный интерес не очень большой группы лиц, которым хотелось бы что-либо скрыть от общественного мнения. Либо это, опять же, инициатива, которая просто вписывается в общую тенденцию усиления контроля за свободным перемещением информации, за интернетом в целом, за поведением и высказыванием граждан.
Считает Максим Корнев. Одновременно с этим депутаты предлагают ввести административную ответственность для операторов поисковых систем за необоснованный отказ гражданина удалить ссылку из выдачи. Под необоснованным отказом будет пониматься решение суда в случае, если он установит, что оператор поисковой системы незаконно отказал гражданину. За необоснованный отказ для компании предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей, а штраф до 3 миллионов рублей предусмотрен за неисполнение судебного решения. Вопрос о поправках в Кодекс об административных правонарушениях Госдума, как ожидается, рассмотрит в середине июля. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Радио Свобода. Время свободы. Интервью». В студии Марк Крутов. Сегодня в Женеве состоится чрезвычайное заседание Всемирной организации здоровья, посвященное эпидемии коронавируса ближневосточного респираторного синдрома МЕРС в Южной Корее. Заболевание начинается как обычная респираторная инфекция, сопровождаемая лихорадкой, кашлем и пневмонией. Однако затем состояние больного резко ухудшается. Болезнь поражает легкие. По последним данным, более 150 человек в Южной Корее заражены – COVID-19. Умерли практически все они пожилые люди, страдавшие другими тяжелыми недугами. Эпидемия локализована, утверждают чиновники. Все новые случаи инфицирования зафиксированы только среди тех, кто помещен в карантин, а их число достигает 3000. Готов ли мир к появлению все новых и новых вирусов, против которых пока нет вакцины? С американскими экспертами об этой проблеме побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Если раньше соприкосновения людских сообществ с разной степенью устойчивости к инфекциям происходили крайне спорадически, то век глобализации такие контакты – явление обыденное и потенциально очень опасное. Разбираемый случай тому подтверждение. Ближневосточный коронавирус привез домой в Южную Корею 68-летний гражданин, заразившийся во время посещения стран зоны Персидского залива, природного очага заболевания. Ну а когда один предполагаемый носитель вируса, помещенный в карантин, каким-то непонятным образом покинул изолятор, добрался до аэропорта и вылетел в Гонконг, а оттуда в большие города Шэньчжэнь и Хуайчжоу на юге Китая, то MERS превратился в ньюсмейкера планетарного масштаба. По последним данным, 122 человека в Южной Корее заражены, 9 умерли, все они пожилые люди, страдавшие другими тяжелыми недугами. Эпидемия локализована, утверждают чиновники. Все новые случаи инфицирования зафиксированы только среди тех, кто помещен в карантин, а их число достигает 3000. Множество учебных заведений закрыты. Президент страны Пак Хын Хэ планировала встретиться с Бараком Обамой, чтобы обсудить обострение обстановки на Корейском полуострове, но отложила госвизит в США, дабы быть со своим народом в годину испытаний. Тем не менее, рейтинг ее все равно сильно пошатнулся, поскольку власти промешкали с принятием быстрых контрмер в тот момент, когда эпидемиологическая спираль только начинала раскручиваться. Таков вердикт. Насколько он справедлив? На наш вопрос отвечает доктор Ричард Кляйн, вирусолог, профессор медицинского колледжа Нью-Йорка.
Этот пожилой кореец обратился в 3-4 больницы, прежде чем ему поставили правильный диагноз. Это обычная ситуация. Медучреждения ничего такого не предполагали и были захвачены врасплох. Они знали, естественно, о существовании MERS, но не рассчитывали увидеть его в своих скоропомощных отделениях. Летальность MERS более высокая, чем у родственного ему SARS, атипичной пневмонии, но коэффициент вирулентности, болезнетворности куда меньший. Более или менее продолжительные контакты больной имел только с пациентами клиник, которые он посетил, так что на сегодня все заразившиеся – жертвы больничной инфекции. Это тоже вполне стандартное явление. Медучреждения в США в прошлом году не были готовы к рандеву с вирусом Эбола. В результате погибли несколько медицинских работников. Около 20 разных клиник в Южной Корее осматривали заболевших, и автоматического обмена информацией между ними предусмотрено не было. Поэтому я не могу, положа руку на сердце, винить администраторов системы здравоохранения Южной Кореи в халатности. Надо быть реалистом, они очень быстро вышли из положения.
И благодаря им все мировое сообщество теперь предупреждено. А предупреждено – значит вооружено, добавляет доктор Кляйн. Как бы то ни было, MERS, SARS, Эбола, еще одна разновидность геморрагических лихорадок, Ласса, ВИЧ. У наших современников создается впечатление, что их накрыла невиданная доселе волна чудовищных эпидемий.
Но это же не рукотворные патогены, не бактериологическое оружие, изобретенное террористами. Вирусы постоянно мутируют, и это все вариации на тему. Просто благодаря современным средствам связи мы сегодня хорошо осведомлены, локальные новости становятся глобальными, и наоборот. И то, что было скрыто от наших взглядов вчера, в настоящее время доступно и зримо. Отсюда субъективное ощущение беспрецедентно участившихся эпидемий. Переносчиками новых штаммов, как и старых, являются животные, в частности летучие мыши. В Саудовской Аравии они заражают верблюдов, чье молоко пьют местные жители. В этом смысле ничего не изменилось. Но вспомним, от пандемии испанки в 1918-19 годах умерли десятки миллионов человек. Ничего подобного с новыми штаммами гриппа мы и близко не наблюдаем. 10 лет назад в Гонконге летальных исходов от SARS было всего несколько сот. Люди панически реагируют на новые опасности, представляющие, как им кажется, непосредственную угрозу их жизни, и игнорируют существующие. В этом корень проблемы. Чуть ли не ежедневно в Штатах то тут, то там вспыхивает коли-инфекция. 100 000 американцев умирают ежегодно от тривиальной инфлюенции. Но знаете, как трудно убедить даже тех людей, которые находятся в группах риска, делать прививки от гриппа. Однако, если бы завтра вдруг объявили о создании прививки от этого коронавируса ближневосточного респираторного синдрома, то население бы валом бросилось прививаться. Беда в том, что далеко не все средства массовой информации рисуют объективную картину эпидемии, ее географии и приводят точные цифры о вероятности заражения, вследствие чего людьми овладевает первобытный иррациональный страх.
циркулирует гипотеза, или, наверное, точнее сказать, слухи, что упомянутые выше эпидемии есть следствие глобального потепления. Есть ли в этой информации какая-то доля правды? Вопрос к ведущему сотруднику Фонда наследия Стивену Буччи.
Я не видел ни одного серьезного исследования, связывающего появление новых штаммов гриппа или геморрагических лихорадок с изменением климата на планете. Эти вирусы мутируют каждый год. Характер этих мутаций более или менее поддается предсказаниям, чего нельзя сказать о климате, который ведет себя непредсказуемо. Но глобализация не климата, а экономики и повседневной жизни на Земле действительно влияет на то, как ведут себя эпидемии. Например, если прежде быстродействующая Эбола косила несчастных только в Западной Африке, поскольку этот регион был изолирован от остального мира и расползаться вирус не успевал, то прошлогодняя вспышка заболевания ввиду прорыва культурной изоляции Западной Африки докатилась до Нового Света. Перелеты из одного конца мира в другой занимают намного меньше времени, чем инкубационный период инфекции. С другой стороны, наука тоже стала глобальной, равно как и распространение научных знаний, и это обеспечило успех усилий правительства Нигерии локализовать очаги Эболы в Лагосе, одном из самых густонаселенных городов мира, не славящимся идеальным состоянием санитарии. Мало того, благодаря становлению глобальных институций у ученых разных стран есть сегодня возможности очень быстро разрабатывать передовые клинические методики в ответ на вновь возникающие эпидемии.
Существует модная точка зрения, что понятие национальной безопасности должно вбирать в себя риски эпидемий и сценарии реагирования на них. Насколько это мнение убедительное?
Не могу сказать, что этот тезис меня покорил, но что-то в нем есть. Например, он напоминает нам об опасности того, что террористы могут создать патогены, маскирующиеся под новые штаммы гриппа или лихорадки, или о важности подготовки медицинских подразделений американской армии для оперативного развертывания в местах возникновения эпидемии, в которые трудно или невозможно десантировать гражданский медперсонал. Мы также поневоле задумываемся о том, насколько защита собственного населения от болезнетворных микробов и вирусов внешнего, экзогенного происхождения зависит от международной кооперации. Китай, если вспомните, целый год скрывал факт эпидемии атипичной пневмонии, чем, строго говоря, причинил вред национальной безопасности США и других стран. Как повела бы себя Россия на месте Китая? Учитывая сопоставимые уровни санитарии и гигиены и масштабы больничных инфекций в обеих странах, плюс низкий уровень квалификации медработников на периферии. Вынесем за скобки представление о цене человеческой жизни. Допускаю, что реакция была бы такой же. Очаг поражения небольшой, сами справимся. Зачем раскачивать лодку, ставить под угрозу иностранные экономические связи? А главное, сотрудничество и просьбы о помощи, обращенные к Западу или его всемирной организации здравоохранения, плохо стыкуются с глубинной верой в нашу самобытность, исключительность и суверенную демократию.
Мир тесен, и за тесноту приходится платить. 54 тысячи иностранцев, намеревавшихся посетить Южную Корею в этом году, вернули свои авиабилеты и гостиничные путевки. Это примерно 7% от общего туристического потока прошлого года. За первую неделю июня объем продаж в южнокорейских универмагах сократился на 16,5%. Центральный банк в Сеуле в стремлении вдохнуть жизнь в экономику страны, подкошенную МЕРС, понизил ставку рефинансирования до беспрецедентно низкого уровня 1,5%.
Рассказывал Евгений Аронов. А в завершение программы «Время свободы» интервью вернемся к российским событиям. После сентябрьских региональных выборов в России может появиться первый губернатор, родившийся в 80-х годах прошлого века. Партия власти в Амурской области сделала ставку на 34-летнего Александра Козлова. Молодой чиновник за два года успел поработать с министром ЖКХ, мэром областного центра и теперь исполняющим обязанности главы региона. Его назначение привело к открытому конфликту внутри местной «Единой России». Параллельно новые власти во второй раз отменили прямые выборы мэра региональной столицы Благовещенска. На участие в них рассчитывали внутрипартийные оппоненты нового главы области. В непростой политической ситуации в Амурской области разбирался корреспондент «Радио Свобода» Евгений Кузьмин.
Амурская область давно удерживает лидерство в рейтинге нестабильности губернаторов. После выборов, назначенных на 13 сентября, в ней появится уже 10-й по счету за 23 постсоветских года глава. Чаще всего они менялись в начале и середине 90-х. Так, одного из них снимал президент Ельцин за поддержку Верховного Совета. Другой вскоре быстро ушел на повышение в российское правительство. Третий, уже в 2000-х, проработав год, оставил в наследство кабинет за 120 миллионов рублей. Столько же, сколько область за год тогда выделяла на физкультуру и спорт. С 2008 до последнего времени при Амуре возглавлял экс-глава Корякии Олег Кожемяка. В марте он получил новое назначение и переехал на Сахалин. Своим преемником назначил Александра Козлова. Козлов, родившийся в 1981 году, последние несколько лет сделал быструю карьеру. Менее 4 лет назад он стал министром жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. Менее года назад избран мэром Благовещенска. Уже через полгода его качества понадобились на другом уровне – главы региона. Выбор молодого чиновника, считают наблюдатели, прежний глава сделал, не желая полностью терять контроль над ситуацией в своем бывшем регионе. С одной стороны, во многом обязанной карьерой предшественнику, Александр Козлов продолжит системные процессы, начатые Кожемяка. С другой, не даст обращать слишком много внимания на негативное наследие. Так, объем госдолга Амурской области к 2015 году почти достиг уровня доходов ее годового бюджета. Только за последний год он вырос почти на четверть. Высшая школа экономики отнесла регион к числу 20 субъектов России, фактически находящихся в дефолте. Из-за быстрого взлета Александра Козлова жители региона не успели узнать своего будущего главу. Такая же ситуация была осенью прошлого года на выборах мэра Благовещенска. Козлов тогда стал мэром, получив меньше 18 тысяч голосов при населении города больше, чем в 200 тысяч. Недостаток информации и даже просто объяснений, за что конкретно новый руководитель достоин своего места, пока продолжает играть не в его пользу. Так расценивает настрой как классических региональных элит, так и будущих избирателей, политический наблюдатель до недавнего времени, сам депутат Благовещенской городской думы Евгений Пасканный.
У нас, да, у нас в стране, конечно, люди не очень любят совсем молодых, как бы любят, как бы какой-то опыт. У людей вопрос, чем заслужил, да? То есть, что такое сделал человек, что такой резкий карьерный взлет с юриста угольной компании, замминистры, министры, исполняющие мэра, мэры, и теперь исполняющие губернатора и потенциального губернатора. И все это там за какие-то там несколько лет. У Лива возникает вопрос, то есть если это талант, в чем выражается, объясните, покажите. Кто, почему, достоин, обоснуйте. Если нет никого больше в этой области не осталось, то тоже как бы, а где они все, куда делись? Ну вот ситуация странная.
Конкуренцию Козлову на выборах, очевидно, составят представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Первые должны были выбрать кандидата в минувшие выходные. Первоначально им согласился стать экс-начальник региональной милиции Юрий Фокин. За день до утверждения он отказался участвовать в выборах, сославшись на угрозы в свой адрес от влиятельных людей. Коммунисты подали заявление в прокуратуру и взяли еще 2 недели на то, чтобы сделать новый выбор. Справедливороссы пока не называют фамилий. В ЛДПР бороться за кресло станет депутат Госдумы Иван Абрамов. Он участвовал в предыдущей гонки 2012 года, набрав 8% голосов. В нынешней кампании, считает он, у парламентской оппозиции больше шансов.
Сегодня более для нас благоприятная среда. Во-первых, мы все эти годы работали, показывали свою работу избирателям, отстаивали права жителей Амурской области, всего Дальнего Востока. Поэтому сегодня мы чувствуем большую поддержку от избирателей несколько раз. По Фокину, конечно, это не красит партию «Единая Россия», если действительно это правда. Вообще это почва для прокурора. Если верить как бы КПРФ, что там какие-то угрозы и даже угроза жизни, то есть, ну, это вообще за все пределы выходит. Такого не должно быть. Но, опять же, нужно разбираться. Иногда людям свойственно преувеличивать.
Чтобы менее чем за полгода раскрутить фигуру исполняющего обязанности губернатора, в регионе сейчас очевидно мобилизуют все ресурсы. Недавние праймерис, формальные выборы кандидата внутри «Единой России», освещали в прессе как полноценное региональное голосование с фотографиями электората и сообщениями про проголосовавших губернатора с супругой. Эти праймерис обнажили конфликт среди партийцев. Так представители одного из кандидатов в кандидаты, депутата Благовещенской думы Анатолия Фисенко, обвинили устроителей в нарушениях на избирательных участках. Единственное средство массовой информации, сообщившее об этом, затем удалило материал со своего сайта. В итоге исполняющий обязанности губернатора стал первым, Фисенко – третьим.
Результат хотели вообще изменить и фальсифицировать. Вот мы и предупредили, что если будет фальсификация в штате, в такой грубой, неприкрытой форме, то будем оспаривать результаты этого праймериз. Вышестоящие товарищи чиновники, все-таки у них благоразумие схватило, они оставили меня третьим. Вы же понимаете, что у нас сейчас выборов уже нету. У нас есть технологические процессы, смены одного на другого.
Внутреннее противоречие в «Единой России» усугубило еще одно решение. Благовещенская дума вновь отменила прямые выборы мэра областной столицы. Депутаты уже делали это 5 лет назад, но возвращали выборы в 2014-м. По мнению наблюдателей, таким поступком одна из групп в «Единой России» отказала коллегам в негласном предложении разделить сферы влияния, отдать власть в области новому молодому губернатору в обмен на руководство городом. В итоге вышло, что Александр Козлов получает контроль и там, и там. Кандидатуру Валентины Калиты, бывшего заместителя Козлова, теперь собираются утвердить уже в июле. Сорванные одной группой единороссов планы другой могут добавить нестабильности и интриги в избирательный процесс в Амурской области. На выяснение отношений перед выборами у их состоявшихся и несостоявшихся участников есть еще почти 3 месяца. Евгений Кузьмин для Радио Свобода.
На этом мы завершаем программу «Время свободы. Интервью». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за анонсами новых интервью журналистов «Радио Свобода» в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.